Глава первая. Принцесса Мелисента и волшебное зеркало. В лунный день 31 июня в Пирадоре выдалось ясное летнее утро. Как раз такое, какие всем нам помнятся по далеким прежним годам, но с тех пор как будто не повторялись ни разу. Крошечное королевство, одно из вассальных владений великого короля Артура, чья резиденция была в Камелоте, зевая, просыпалось в дымном золоте утра. По той прискорбной причине, что Артуру в Англии прогресс был неведом, все вокруг жили очень мирно и тихо, нигде не сносили старинных зданий, чтобы расчистить участки для конторы административных корпусов, никто не старался съесть живьем конкурента, ни один из подданных короля Мелиота не наживал себе язвы или нервного расстройства из-за трудностей с транспортом, и служащие не втискивались в мчащиеся под землей поезда. Поскольку об экономике тогда еще понятия не имели, Пирадор не строил безнадежных планов превышения вывоза над ввозом. Собственно говоря, там вообще не занимались планированием, если только не считать планом обеденное меню. Западную башню замка короля Мелиотта занимала его единственная дочь-наследница, принцесса Мелисента, со своими двумя молоденькими фрейлинами и прислугой. В главном покое, в ковровой зале, сидел музыкант принцессы, молодой человек по имени Лэмисон, и лениво перебирал струны лютни. Это был один из тех чахлых, угрюмых и вечно надутых молодых людей, которые весьма собой довольны без всяких на то оснований. Он даже не умел маломальски прилично играть на лютне. Его треньканье было прервано появлением двух фрейлин – леди Нинет и благородный Элисо. У Нинет были темно-рыжие волосы, зеленые глаза, прелестные фигуры и мерзкий характер. Элисон была меньше и мягче. Хорошенькая, тихая, словно мышка. Девушка, какие никогда не переводились в Англии со времен короля Артура до наших дней. Несмотря на ранний час, обе девушки уже скучали, и потому у Нинет был вид вызывающий и раздраженный, а у Элисон задумчивый и понурый. Нинет незамедлительно набросилась на Лэмисона. «Ах, да перестаньте вы, опять это старье надоело! Неужели вы не знаете ничего другого?» Элисон ограничилась мягким упреком. «Ведь вы обещали выучить песню «Черный рыцарь взял мое сердце в полон». Лэмисон пробурчал что-то неунятное и перестал играть, но не двинулся с места, ожидая появления принцессы Мелисенты. Девушки больше не обращали на него ни малейшего внимания, они стояли рядышком и перешептывались.
«Если Мелисента принесет волшебное зеркало, — сказала Нинет, — я попрошу разрешения заглянуть в него». «Ах, Нинет, неужели ты отважишься?»
«Конечно. Ведь зеркало не ее, и она вот-вот должна вернуть его тому волшебнику, может быть, даже сегодня утром. А если она кого-то в нем увидела, то, может, и я увижу».
«Опять, наверное, нас усадит за вышивание», — вздохнула Элисон. «И у меня разболится голова. Почему у нас в Пирадоре не бывает никаких событий? Моя двоюродная сестра Элайн дивно проводит время в Камелоте. Искусные чародеи, тут же под боком два великана и дракон. Целых 4 заколдованных замка, на каждом шагу рыцари круглого стола. Только и ищут, кого бы спасти. Что не вечер, гости, приемы». Она снова вздохнула.
Нинет фыркнула. «Что толку попусту вздыхать? Надо самим позаботиться, чтобы случались всякие события».
«Только не с моим добродетельным нравом», — грустно промолвила Элисон.
«Ну, а я, слава богу, безнравственно», — сказала Нинет, и ее зеленые глаза заблестели. «Пусть только случай представится, или хоть полслучая, уж я позабочусь о том, чтобы события у нас были, вот увидишь».
Поспешно вошла принцесса Мелисента, на ходу протирая шелковые тряпицы и волшебное зеркало, около 18 дюймов в длину и столько же в ширину, сделанное из блестящего металла и оправленное в темную деревянную раму. У принцессы были золотистые волосы и большие серые глаза, и вообще она была очаровательна, но в то утро девушка рассталась со своей обычной дремотной и улыбчивой безмятежностью, и вид у нее был совсем хмурый. «Я просто вне себя», — объявила она. «Все утро смотрю, а его нет и нет, но я уверена, что он по-прежнему обо мне думает. Я чувствую, что думает. Видно, чары не действуют». «Может быть, если я попытаюсь», — начала Нинет. «Ни в коем случае. Магистр Мальгрим, волшебник, дал мне зеркало только на время». Тут она заметила музыканта. «Идите, Лэмисон, нынче утром музыки не будет. Мы не в духе». Она умолкла, выжидая, пока он выйдет.
«Нет, это меня с ума сводит. Неужели я больше его не увижу? Какой сегодня день?»
«Лунный день, 31 июня», — сказала Элисон. «И погода чудесная. Мы не выйдем погулять?»
«Нет, отец желает говорить со мной, придется сесть за вышивание».
Обернувшись к Элисон, Нинет скорчила недовольную гримаску.
«Ах нет, Мелисента, пожалуйста, подождите. Вы ведь еще не рассказали, как был одет этот рыцарь».
«Да, право, не знаю», — начала принцесса задушевно и доверительно. «Кажется, на нем была белая рубашка, а поверх желтый камзол или что-то в этом роде. И потом мне кажется, что он не рыцарь и даже не оруженосец. Наверное, какой-нибудь художник».
Она помедлила, потом, решившись, сказала еще более доверительно:
«А вот это уже тайна. Его зовут Сэм».
«Сэм?» — в один голос воскликнули Нинет и Элисон.
«Сэм!» — повторила принцесса с нескрываемым удовольствием. «Правда, миленькое имя? И еще про одну вещь я вам не сказала. Он умеет выдувать дым изо рта».
«Как дракон?» — спросила пораженная Элисон.
«Вовсе не как дракон. У него это получается не свирепо, а очень мило».
«Может, он волшебник?» — предположила Нинет.
«Это задело принцессу. Вот еще! От того, что вашу тетку подозревали в колдовстве, у вас, Нинет, на уме только всякие там чародеи, колдуны и волшебники».
Раздался оглушительный стук в двери, после чего они распахнулись настежь, пропустив Герольда, короля Мелиота, грузного пьяницу с громовым голосом.
«Благородная принцесса Мелисента, сударыни!» — загремел он. «С вашего позволения честь имею объявить. Его королевское величество Мелиот, король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трех Мостов».
«Ну, это уж слишком», — сердито сказала Мелисента. «Кому какое дело до этих Нижних Мхов и Трех Мостов?»
Прежде чем Герольд успел ответить, у самых дверей заиграли трубы. Девушки зажали уши и состроили недовольные гримаски. Вслед за тем совершился выход короля Мелиота. Ничуть, однако, не величественный по причине крайней поспешности. На короле была самая легкая его корона и мантия, некогда великолепная, но теперь изрядно обносившаяся и с довольно четкими следами яичных и винных пятен. Король был одним из тех обремененных властью людей пожилого возраста, которым кажется, будто они вершат великие дела, а меж тем, как на самом деле они просто по уши увязли во всяческих мелочах. Слова из уст короля сыпались быстро и отрывисто. Ему всегда до того не терпелось высказать свое суждение, что нередко он сам себя перебивал.
«Доброе утро, Мелисента. Доброе утро, девочки», — проговорил он в ответ на их реверансы. «За работу еще не принимались?» «Производство ковров сократилось на 75% с тех пор, как мы потеряли нашу дорогую королеву. Так дело не пойдет. Извольте задуматься над этим. Кстати, мы только что получили приглашение на конференцию в Камелот».
Лица девушек разом прояснились. «Когда мы едем?» — спросила Мелисента.
«Ты не едешь. Только мужчины. Даже королев и то не звали. И какие проблемы обороны? Да и вообще, Камелот сейчас не место для юных девиц. Королева Джиневра, конечно, женщина обаятельная, но, так сказать...»
«Ах, отец, ну что вы, ей-богу!» — воскликнула Мелисента. «Мы отлично знаем про нее и про сэра Ланселота».
«Ничего ты не знаешь!» — закричал король, внезапно рассвирепев. «И никто ничего не знает. Все это дурацкий вздор».
«Ну что ж, если это вздор, — сказала Мелисента, — почему мне нельзя?» Но король не желал больше слушать никаких возражений.
«Не вздумай спорить с нами, девочка. У тебя нет ни логики, ни здравого смысла. А теперь тихо. Нам надо подумать. Зачем мы здесь? Ах да, мы хотим взять с собой в Камелот нашего карлика, Грумета. Куда ты его девала?»
«Нет, отец, дорогой, пожалуйста, не увозите опять Грумета в Камелот», — запротестовала Мелисента. «Он не умеет говорить, и у него только два трюка, да и те уже старые-престарые».
«Вполне довольно. Между прочим, трюк с паштетом из оленины имел в прошлый раз потрясающий успех. Сэр Пелиас предлагал нам в обмен на Грумета своего главного оружейника. Нет, он нам необходим. Где он? Говори толком, дитя мое, где он?»
Мелисента была в чрезвычайном затруднении. «Видите ли, отец, дело в том, что я послала его поискать одного человека».
«Одного человека?» — вскричал король. «Кого? Куда? Зачем?»
«Ну, вы помните магистра Мальгрима, волшебника?»
«Как же, недавно заявился. Прибыл с письмом от короля Марка и ищет нашего покровительства. Не очень-то он нам понравился. Слишком нос задирает».
«Так что с ним такое?» «Он одолжил мне волшебное зеркало», — сказала Мелисента все так же нерешительно.
Если кто-нибудь о тебе думает, ты увидишь его в этом зеркале.
Вздор. Вы, девчонки, готовы поверить во что угодно. Где оно?
Мелисента протянула ему зеркало, и мгновение другое король, не отрываясь, глядел в него.
Ну, ясно, так мы и думали. Наше собственное лицо и ничего больше.
Смотрите внимательно, государь, сказала Нинет, сочтя, что ей пора вступить в разговор.
А мы смотрим внимательно, отозвался король, все еще не отводя глаз от зеркала.
О, это еще кто такой?
Вроде бы сэр Кей, управитель дворца в Камелоте.
Да, верно. Он сейчас думает о нас.
Обо всех нас, осведомилась Мелисента?
Да нет, о нас лично, о нашем королевском величестве. Ибо он опять собирается поместить нас в те же холодные покои на северной стороне, а там сквозняк так и гуляет. Ну уж нет, на этот раз мы там жить не станем. Вот, держи свое зеркало.
Но при чем тут наш карлик? Ты ведь говоришь, что послала его искать кого-то, так что ли?
Он взглянул на дочь с некоторым подозрением. Вчера, мечтательно промолвила Мелисента, я посмотрела в это зеркало и увидела человека по имени Сэм, который думал обо мне. Он был так мил.
Мил? Вздор! И кто он такой, этот Сэм? Мы никогда о нем не слыхали. Стало быть, ты отправила нашего карлика с поручением к этому проходнимцу?
Я попросила магистра Мальгрима, волшебника, чтобы он своими чарами помог карлику Грумету найти Сэма. Потому что Сэм не в нашем королевстве и вообще не в одном из тех, какие мы знаем.
Ну а где же он тогда?
Видите ли, Сэм вообще не имеет отношения к тому, что называют самделишной жизнью.
А, Луна, ну что, так бы сразу и говорила.
Король Мелиот был восхищен собственной проницательностью.
Забил себе голову мифами, легендами, сказками. Дело неплохое, если только этим не злоупотреблять. Так-так. Ну, теперь подавай-ка сюда карлика.
Но я не могу, отец. Он отправился искать Сэма, а ведь я вам уже сказала это.
Какой смысл, повторил король раздраженно, посылать в самделишного карлика на поиски человека, которого на самом деле нет?
Да я не говорила, что Сэма нет на самом деле. Наоборот.
Если он не из самделишной жизни, стало быть, его на самом деле нет.
Король заорал во всю глотку и сверкал на принцессу глазами.
Он воображаемый! Вот и посылай на розыски воображаемых карликов, ради бога, сколько душе угодно, но зачем посылать самделишного карлика? 100 чертей! Ни логики, ни разума, ни здравого смысла. Нет, дочка, это у тебя, видно, летний приступ бледной немочи.
Он кинулся к дверям и еще на ходу закричал.
Магистр Джарви! Магистр Джарви!
Спустя несколько мгновений в дверях показалась длинная и важная физиономия королевского медика. Он поклонился и вопросительно взглянул на короля.
«Нет, не мы, принцесса Мелисента», — поговорил король нетерпеливо. «Страдает видениями, вздорные выдумки. Говорит, будто отправила карлика Грумета искать какого-то типа, которого на самом деле не существует. Наверное, приступ чего-нибудь такого...»
«Отец, я совершенно здоров».
«Вздор!»
«Ваше высочество», — сказал Джарви, приближаясь.
«Осмелюсь заметить, хоть сколько-нибудь уверенно обратиться к опытному медику с таким заявлением, как ваше, могут весьма немногие. Готов согласиться, что вы чувствуете себя совершенно здоровой, но быть совершенно здоровой и чувствовать себя здоровой далеко не одно и то же. Позвольте, ваше высочество...»
«Стой смирно, дитя мое», — предупредил король.
«Ради твоего же блага». Медик сосчитал у принцессы пульс, пощупал ей лоб, подтянул к низу века, посмотрел язык и заставил свою пациентку сказать «А-а-а». Сам он то и дело приговаривал «Угу».
«Ну, твое мнение, Джарви?» – спросил король нетерпеливо. «Говори, не можем же мы торчать здесь весь день?»
«Естественная гармония 4 первичных влаг несколько нарушена», – сказал Джарви с неописуемой важностью. «Плотные, черные и кислые влаги, очищенные от соков селезенки, недостаточно надежно оберегают в крови горячую влагу, или же, как учит нас Гален, природная пневма, возникающая в сердце, не сдерживает в должной мере пневму жизненную, возникающую в печени. Отсюда слишком быстрое освобождение, возникающее в мозгу душевной пневмы, что, в свою очередь, разжигает пустую игру воображения».
«Верно!» – вскричал король. «Пустая игра воображения. Вот что неладно с нашей девочкой.
Что бы мы стали делать без науки, подумать страшно. Какое снадобье назначишь, Джарви?
Распустить в уксусе жемчужину, добавить толченого зуба дракона, принимать на ночь и утром. Толченую мумию и корень мандрагоры в теплом вине в полдень и вечером. Не есть пудингов с олениной и свининой, не надевать алых платьев.
До новолуния носить под сорочкой крылышко летучей мыши и высушенную жабу. И еще, пожалуй, палец повешенного.
«Ни за что на свете!» Мелисента отчаянно замотала головой и топнула ножкой. Медик снисходительно улыбнулся.
«Хорошо, можно обойтись без пальца. Но снадобья принимайте».
«За этим присмотрим мы», — сказал король.
«Ступай, магистр Джарви, прими нашу благодарность».
Он помахал рукой, потом повернулся к дочери. «Мелисента, отсюда ни на шаг».
«Ах, отец, я буду сидеть в заперти?»
«Вот именно, в заперти. Леди Нинет, благородная Элисон, позвольте познакомиться, позаботиться об этом или вам не сдобровать. Чтобы отсюда ни на шаг и чтобы никаких глупостей. А Карлик Грумет, не сойти мне с этого места, валяется пьяный где-нибудь в замке. Если он вернется сюда, отправьте его ко мне немедленно».
Мелисента была в отчаянии.
«Но магистр Мальгрим поклялся, что может послать Грумета на всемделишной жизни туда, где сын...»
Король Мелиот двинулся было к двери, однако тут же повернулся и погрозил дочери пальцем.
«Мальгрим – шарлатан. Грумет – жалкий пинчушка, бессловесная тварь. Ты – вздорная больная девчонка, у тебя воспаление мозгов. Твой Сэм – легенда, персонаж из сказки, романтические бредни. Наши повеления вам известны, всем вам извольте подчиняться. Доставайте-ка свои иглы, нитки, мы заняты делом. И вы должны заниматься делом, 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 делом!»
Он отворил дверь и крикнул.
«Отставить трубы! Отставить! Нагремелись нынче утром! Хватит!»
И он исчез. Три девушки поглядели друг на друга в унынии и растерянности.
«Теперь за вышивание», — грустно промолвила Элисон.
«Мы должны что-нибудь придумать», — сказала Нинет. Но на этот раз в словах ее не было ни уверенности, ни запала, ни коварства.
Повернувшись к ним спиной, Мелисента молчала. Она глядела в синее и золотое утро, которое обещало так много и не принесло ничего, кроме толченой мумии, мандрагорового корня и прочей мерзости.
«Что с вами, Мелисента, дорогая?» — сказала Элисон.
Голос Мелисенты звучал слабо, едва слышно.
«Я полюбила Сэма и не знаю, где он, кто он, когда он. И теперь больше не верю, что Грумет может его найти».
Она расплакалась и выбежала из зала. Нинет и Элисон взглянули друг на дружку, губы их шептали «Бедняжка Мелисента», а глаза блестели от удовольствия. Внизу, у винтовой лестницы, шумом захлопнулась тяжелая дверь.
Реклама.
Джон Бойтон Присли, 31 июня. Глава 2. Сэм и Карлик. У Дэна Димака, зовите меня просто Диди, старик, из рекламного агентства Уоллаби, Димок, Пейли и Тукс был великолепный кабинет, лучший в конторе с двумя рядами высоких окон. К сожалению, прогресс в тех краях шагал семимильными шагами, и сквозь оба ряда окон врывался грохот пневматических дрелей. Диммак сидел за большим столом, рассматривая какой-то эскиз. Это был грузный, озабоченный и неопрятный человек. Дорогой костюм всегда сидел на нем так, словно его хозяин спал, не раздеваясь, оговорил мистер Диммак, и на поразительной смеси ланкаширского с американским, словно частица Мэдисон-авеню, каким-то образом перенеслась в Бернли. Перед столом, глядя на шефа, стояли его помощники Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит. Обоим было по 30 с небольшим, и они были так похожи, что могли бы сойти за близнецов, хотя на самом деле в родстве не состояли. Но оба были высокие, стройные, энергичные и полные прыти.
«Меня это не устраивает», — сказал Димок, бросая эскиз на стол. «И фирму жуй да плюй не устроит. А главное, покупатель не клюнет. Не, не пойдет».
В разговор вступили пневматические дрели и в течение следующих 45 секунд не давали никому сказать ни слова.
«Совершенно с вами согласен, Диди», — объявил Филипп Спенсер Смит, когда дрели наконец смолкли.
«Да, покупатель не клюнет, но наш клиент, я не уверена, Диди», — возразила Энн Даттон Свифт.
«Зато я уверен», — сказал Димок. «Говорю вам, не пойдет. Гляжу и топлю, и не к черту. Что у нас дальше?»
«Чулок прекрасной дамы», — сказала Энн. «Потрясающая тема. Можно сделать шикарный бизнес. Нужна броская реклама на обложку. Романтическая атмосфера. Работает Сэм Пенти».
Диммак проговорил в микрофон селектора. «Пегги, попросите мистера Пенти принести то, что он сделал для прекрасной дамы. Только живо!»
«Если хотите знать мое мнение, Диди», — начала Энн, но тут слова забили пневматические дрели. Диммак проглотил две таблетки. Видимо, Энн не переставала говорить, потому что, когда дрели замолкли, она спросила: «Разве я не права?»
«Ничего не могу сказать», — проворчал Димок. «Не слышал ни слова из этих вонючих тарахтелок».
Он бросил взгляд на микрофон.
«Пегги, отправьте еще один протест по поводу этих дрелей».
Он снова положил в рот таблетку и запил водой. Вошел Сэм Пенти с папкой в руке и изогнутой вишневой трубкой в зубах. Это был широколицый коренастый мужчина за 30 в желтом джемпере и забрызганных краской в вельветовых брюках.
«Привет, Диди».
«Энн, Фил, привет. Хороший денек?»
«Не заметил, Сэм», — ответил Димок. «Забот полон рот».
«А вот у меня одна забота», — сказал Сэм. «Одной из головы не идет, что сегодня 31 июня». Димок уставился на него.
«31 июня?»
Мисс Даттон Свифт издала мелодичный смешок. «Не болтай глупостей, Сэмми. 31 июня не бывает». Сэм был невозмутим. «Да, все так говорят. Но я проснулся с ощущением, что сегодня 31 июня и никак не могу от этого отделаться».
«Сэм, я вам скажу одну вещь», — проговорил Димок, все еще не спуская с него глаз. «Вы мне нравитесь, хотя, по идее, не должны бы».
«Присоединяюсь, Диди», — подхватил Филипп Спенсер Смит.
«Зачем вы служите у нас?» — продолжал Димок. «Сколько раз не спрашивал себя, не могу понять».
Сэм задумался. «Ну, потому что я плохой художник. Не по вашей мерке, а по моей. Вот я и служу. У Оллаби, Дима, Капелли и Тукса и зарабатываю себе на хлеб. Кстати, что это за Тукс, черт бы его побрал? Может, вы, Оллаби и Пейли, придумали его?»
«Тукс — это наш финансовый бог», — ответил Димок.
«Парень первый сорт», — сказал Филипп. «Писанный красавец», — сказала Энн.
«Верно», — подтвердил Димок. «И только строго между нами смрадный человечек. Их не надо было мне этого говорить».
«Нет, почему же?» — возразил Сэм, открывая папку. «Ведь сегодня 31 июня». «Ну так вот». Он вынул сверкающий яркими красками рисунок и поставил на стул. Это был портрет принцессы Мелисенты Перадорской. Надо сказать прямо, портрет отличный. «Вот что я сделал для прекрасной дамы. До двух ночи провозился. Прежде чем обсуждать, попытайтесь уловить самую суть». Но пока Димок и Энн улавливали суть, Сэм отвел Фила в сторону, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. «Послушай, Фил, а что это за карлик шныряет здесь с самого утра в красно-желтом камзоле и в штанах в обтяжку?»
«Карлик? Я не видел никакого карлика.
Все время тут крутится, так и лезет в глаза.
Должно быть, позирует кому-нибудь в художественном отделе, Сэм».
«Он молчит, как пень. Заглянет в дверь, ухмыльнется, кивнет, и след простыл».
«Сэм, старина, у тебя богатое воображение».
«Надо надеяться. Воображение в моем ремесле все».
«Но почему вдруг карлики, красно-желтые штаны в обтяжку?»
Диммак объявил свой приговор.
«В этом что-то есть».
«Вы похитили мою мысль, Диди», — сказала Энн.
«Но с другой стороны», — прибавил Диммак с сомнением, — «не знаю».
«Именно, ведь это с этой дамой не так-то просто договориться».
«Ваше мнение, Фил?»
«Вполне совпадает с вашим, Диди, и да, и нет».
«Давайте отвернемся на минутку», — предложил Димок. «А потом посмотрим снова, будто в первый раз».
«Кто тебе позировал, Сэм?» — спросила Энн.
«Никто.
Во всяком случае, никто в нашем мире. Это целая история, рассказывать не стоит».
«А почему бы и нет?» — возразил Димок. «Давайте выпьем. Всем как обычно. Пегги, дайте нам 4 двойных джина».
Не успел он распорядиться, как из-за стены донеслось громкое пение, возвестившее начало рекламной передачи, но тотчас было заглушено пневматическими дрелями, грохотавшими так неистово, что дребезжали стекла. Когда восстановилось какое-то подобие тишины, Димок хмуро продолжил.
Никто не может упрекнуть меня в том, что я недостаточно предприимчив или нерасторопен. Корпишь над делами, выколачиваешь деньгу по 16 часов в сутки, по меньшей мере, и всякий раз диву даешься. Как это мы все еще с ума не посходили? Спасибо, Пегги. Поухаживайте за нами, пожалуйста.
Пегги, секретарша мистера Димака, была хорошенькая и тихая, как мышка, девушка, до того похожая на благородную Эллисон из Пирадора, что никто, кроме ученого, не решался бы назвать это случайным совпадением. «Спасибо, Пегги», — сказал Сэм, принимая от нее бокал. «Девушки, никто из вас не видел сегодня желто-красного карлика?»
«Нет», — отвечала Пегги с полной серьезностью. «А что, мистер Пенти, вы и потеряли карлика?»
«Наоборот, никак от него не отвяжусь».
«От чего вы никак не отвяжетесь?» — Сэм спросил Димок, когда Пегги вышла. Он засмеялся.
«Мне почудилось, вы что-то сказали про красно-желтого карлика, но я ведь ослышался, правда?»
«Нет, именно так я и сказал».
«Ну ладно. За процветание Уоллеби, Димма, Капейли и, если угодно, Тукса. Так вот, вчера, когда вы дали мне это задание, сел я за стол и задумался. Прекрасная дама, рыцари в латах, замки, король Артур, круглый стол, драконы, поиски приключений, ну, принцессы в башнях, сами знаете, замшелую чушь. И вдруг, словно в какой-то освещенной раме, я увидел девушку. На ней был средневековый наряд, и она улыбалась мне. Девушка исчезла не сразу, так что я успел сделать первый набросок. А потом, когда я уже работал красками и сомневался в оттенках, она показалась еще два раза почти осязаемая и такая прелестная, как раз в те мгновения, когда больше всего была мне нужна. «Я вижу, ты увлечен этой девушкой, Сэм», — заметила Энн.
«Конечно. Никогда еще так не увлекался. Эта девушка специально для меня создана».
«А ведь все одно воображение», — задумчиво проговорил Димок.
«Пожалуй», — отозвался Сэм. «Но что такое воображение? Ни один человек нам этого не скажет, во всяком случае, ни один из тех, кто сам наделен хоть капелькой воображения. Ну и вот, просидев полночи в надежде увидеть ее еще раз, я проснулся утром с ощущением, что сегодня 31 июня».
Димок резко прервал его.
«Сэм, вы знаете, я вам не только хозяин, но и друг. Согласны вы сделать мне маленькое одолжение?»
«Конечно, Диди».
«Прекрасно».
Димок наклонился к микрофону.
«Пегги, доктор Джарвис еще у мистера Бейли?»
«Да».
«Тогда попросите его зайти ко мне».
Он поглядел на Энн и Фила.
«Вам обоим лучше уйти. Дело касается только Сэма, меня и его. Ах да, Энн, пока вы здесь, у меня тут где-то были образцы дамы».
Он принялся шарить в столе и вытащил несколько пар отличных нейлоновых чулок.
«Вот, задрапируйте-ка Сэмов эскиз, чтобы нам точно знать, как все это компонуется, не забивает ли рисунок изделий, ну и так далее».
«Дама это купит», — заявила Энн, делая вокруг рисунка чулочную рамку. «Но поговорить с ними придется крупно. Главное дело Мэгги Роджерс. Она помешана на парижском вок. Ну, пошли, Фил».
«Энн, лапочка», — начал Фил, когда они двинулись к выходу. «Я не в восторге от нашего эскиза для маминого пусика. Мини и Джефф его не вытянули».
Оставшись наедине, Сэм и Диммак взглянули друг другу в глаза.
«А доктор-то к чему?» — спросил Сэм.
«Да вы не беспокойтесь, он вас быстренько осмотрит и все. А вообще он малый первый сорт. Между прочим, консультирует с компанией «Ваше здоровье». Вот верно и он. Войдите».
Доктор Джарвис был как две капли воды похож на магистра Джарви из Пирадора. Единственное отличие состояло в том, что вместо долгополой черной мантии он носил кургузый черный пиджак и брюки в полоску.
«Приветствую вас, доктор Джарвис», — сказал Димок. «Знакомьтесь, Сэм Пенти, один из наших лучших художников. У него что-то неладно со сном. Какие-то видения, девушки, карлики. И потом он думает, будто сегодня 31 июня».
«Ну и что из того?» – проворчал Сэм. «Я совершенно здоров».
«Мистер Пенти», – сказал доктор, приближаясь, – «мой опыт свидетельствует, что совершенно здоровы лишь очень немногие, хотя многие склонны воображать, будто совершенно здоровы, а вы, надо полагать, относитесь к типу людей с повышенной деятельностью воображения».
«Относится, доктор, относится», – подтвердил Димок.
«Ну, мистер Пенти, позвольте,
не глядите так хмуро. Он сосчитал у Сэма пульс, пощупал ему лоб, оттянул к низу века, посмотрел язык и заставил своего пациента сказать «А». Сам он то и дело приговаривал «Эйдетизм», — сказал доктор Джарвис, «связанный, вероятно, с гиперфункцией щитовидной железы и неустойчивым общим обменом, влекущим за собой дефицит йода и кальция. Быть может, в недавнем прошлом имело место воздействие коры надпочечников на кольцевой обмен, нарушивший нормальную функцию паращитовидных желез. Не исключены почечные расстройства, бессонница, чрезмерная возбудимость, функции эдетической образной памяти, вызванные главным образом гиперфункцией паращитовидных желез и гиперфункцией щитовидной железы, иначе говоря, известным нарушением щитовидно-паращитовидного равновесия, что ведет к устойчивой объективации образов эдетического воображения, галлюцинациям». «Верно, доктор!» – торжествующе вскричал Димок. «Галлюцинации! Именно это его и мучает. Ну, а можете вы ему что-нибудь дать такое, ну, как наладить все это?» «Я попрошу моего аптекаря прислать глюконат кальция и витамин D в таблетках. Пусть принимает 3 раза в день. Приготовим микстуру с уротропином, хинной кислотой и теобрамином. Принимать 2 раза в день. Хорошо еще микстуру с бромом. На ночь и утром. Не злоупотреблять алкоголем и поменьше углеводов».
«Ясно, Сэм».
«Ну, доктор, блеск! Попали в самую точку. Огромное вам спасибо».
«Рад быть полезным», — ответствовал доктор Джарвис. «Всего доброго, джентльмены».
И он вышел, чтобы быть полезным где-нибудь в другом месте.
«Он все наладит», — сказал Димок. «Готов держать пари, Сэм. Через день-другой никаких видений в помине не будет».
«Да я не против видений. Наоборот».
«Да ведь вы же знаете, чем кончают люди, которые видят то, чего не видят другие».
«Знаю», — ответил Сэм. «Они попадают в Национальную галерею». Диммак принялся перебирать бумаги у себя на столе.
«Нет, я хочу сказать те, которые думают, будто сегодня 31 июня.
Вы меня сперва озадачили, Сэм, не скрою. И те, которые ни с того ни с сего начинают расспрашивать про красно-желтых карликов, штаны в обтяжку».
Он говорил, не поднимая глаз от стола. «А если бы он их поднял, то увидел бы, что карлик Грумет в красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку появился в его кабинете, но только не из-за двери, а, скорее всего, вылез из шкафа».
«Ведь здравый смысл гласит, что никаких красно-желтых карликов здесь нет. Да и на что они нам ума не приложу? Все это одно воображение».
Тут Сэм прервал его.
Прошипел он, указывая на карлика, который уморительно кривлялся, скалил зубы и тыкал пальцем в его сторону.
«Мать честная!» – заревел Димок. «Эй, ты!»
Помахав напоследок Сэму, карлик с озорной ухмылкой схватил рисунок и чулки, опрометью бросился к шкафу, юркнул в него и исчез.
«Он утащил мой рисунок», – сердито сказал Сэм. «Эй, эй! Держи его!» – закричал Димок, выскочив из-за стола. «Держи!»
Они настежь распахнули дверцы шкафа, но там были только тесные ряды книг и папок с бумагами, а карлик исчез бесследно.
Димок растерянно посмотрел на Сэма. «Отсюда он не мог улизнуть».
«Нет, мог. И улизнул. Думаю, что он и вошел через этот шкаф».
«Хватит, Сэм», — сказал Димок с раздражением. «У меня уже и так голова кругом пошла».
Он стал давить на кнопки звонков у себя на столе, и в кабинете снова появились Энн и Фил. На их лицах была написана тревога.
«Я ухожу», — твердо объявил Сэм. «И сегодня... 31 июня. Да-да, 31-го. Возвращаться не намерен». «Что? Вы домой, Сэм?» – спросил Димок.
«Нет, в заведение по соседству. Знаете, вороной конь на Пикок Плейс. Пока доберусь, его как раз откроют. И будь я на вашем месте, на вашем Диди и на вашем Энн и Фил, я бы махнул рукой на работу. Сегодня дурной день». И Сэм выбежал из кабинета.
«Диди», — сказала Энн укоризненно, — «не надо было отпускать Сэма, пока мы не решили окончательно насчет прекрасной дамы. Где его рисунок?»
Она огляделась по сторонам.
«Смотрите-ка, Диди, он, должно быть, унес его».
«Нет, не унес».
«Но его нет, Диди, значит, кто-то его унес».
Фил скривил губы в бледном подобии усмешки.
«Может быть, красно-желтый карлик, лапочки?»
Димок не обращал на них никакого внимания.
«Пегги, принесите мне 2 таблетки аспирина и стакан воды».
«Брось поясничать, Фил», — сказала Энн строго. «Это дело, а не игрушки. Диди, унес кто-нибудь рисунок?»
«Да».
Димок говорил очень медленно, с трудом выдавливая слова и тяжело дыша.
«Красно-желтый карлик». Схватил его и нырнул он в тот шкаф.
Энн улыбнулась, но в улыбке ее был укор. «Ну, Диди, пожалуйста».
Последовал взрыв.
«Говорю вам!» — во всю мощь заорал Дима. «Красно-желтый карлик уволок этот рисунок! Он нырнул в тебя!»
Опять загрохотали пневматические дрели, и Димок, разом онемев, в ярости отшвырнул бумаги и забарабанил пальцами по столу.
Глава третья. Два волшебника.
В ковровом покое замка короля Мелиота сидели Мелисента и Нинет, делая вид, будто слушают игру Лемисона на лютне. А где же Элисон? Уж не спешит ли в образе секретарши Пегги к Димаку с двумя таблетками аспирина и стаканом воды? Лемисон закончил свой номер замысловатым аккордом и несколькими фальшивыми нотами, потом встал и поклонился.
«Благодарю вас, Лемисон», — снисходительно промолвила Мелисента. «Очень мило, но мы, к сожалению, не в духе. Можете идти». Нинет бросила на него суровый взгляд.
«И постарайтесь выучить «Черный рыцарь взял мое сердце в полон».
Едва Лемисон вышел, Мелисента сказала капризно.
«Кому он нужен, этот черный рыцарь? Или любого другого цвета, какого вы хотите. До смерти надоели рыцари». «Я и сама миллион раз это говорила».
«И вечно этот дурацкий ляск, гром, звон. Вечно им то пристегивают что-нибудь, то отстегивают. Чушь какая».
«И не говорите», — сказала Нинет. «Я себе все ногти обломала, когда помогала расстегивать сэра Мариса на Асталадском турнире. А потом он целый день говорил про геральдику, все говорил и говорил, и все про геральдику. Я чуть не взвыла. Нет, мне куда больше нравятся чародеи».
«Ну, чародеи-то всем нравятся, Нинет, дорогая моя».
«Нет, я хочу сказать, профессионалы, настоящие волшебники».
Мелисента поморщилась.
«Они все такие старые».
«Да, но искусный волшебник, если его очень попросить, будет выглядеть на столько лет, насколько вы захотите».
«Я знаю. Все-таки я бы чувствовала, что на самом деле он старый и плесенью припахивает».
«Вы только об одном и думаете, о своем Сэме».
«Все твержу себе, что не надо думать», — грустно сказала Мелисента. «Вчера было так чудесно, а сегодня что там могло случиться?»
«Нельзя ждать событий, надо самим их устраивать», — объявила Нинет.
«Но с моей помощью, сударыня, не так ли?»
«К вашим услугам, высокороднейшая принцесса!»
Тот, кто произнес эти слова, стоял перед ними, возникнув, по-видимому, из пустоты.
Он был высок и хорош собой, в весьма, однако, зловещем стиле. Нос у него был длинный, острый, усы и бородка из сине-черные. На нем было роскошное колдовское облачение со знаками зодиака, вышитыми золотой и серебряной канителью. У него был тот слишком тщательный выговор, который на любом языке звучит несколько по-иностранному.
«Магистр Мальгрим», — произнесла Мелисента в истинно королевской манере, — «вы не должны были появляться так внезапно. Мы не давали вам на то своего соизволения. Нинет, это магистр Мальгрим, новый волшебник. Он примыл от короля Марка. Леди Нинет». Он поклонился, и Нинет ответила ему улыбкой.
«Как вы это сделали, мистер Мальгрим?»
«Очень просто. Я был невидим», — сказал чародей любезно снисходительным тоном. «Метод простой и быстрый, принят теперь почти повсеместно. В наше время только очень уж старомодные волшебники и маги по-прежнему предпочитают превращение. Например, мой дядя. Он непременно желал меня сопровождать, но решил войти в замок и подняться сюда в обличье бурой крысы. Кажется, его еще нет? Ну что же, это подтверждает мою точку зрения. Метод рискованный, медленный и примитивный».
«Надеюсь, к нам он в обличье бурой крысы не войдет?» — сказала Мелисента.
«Как знать, дядя способен на озорство», — отозвался Мальгрим. «К тому же обожает пускать пыль в глаза. Кстати, его зовут Марлограм. Волшебник старой мерлиновой школы».
Нинет, которая все время глядела на него с нескрываемым восхищением, теперь воскликнула.
«Магистр Мальгрим, вы меня просто очаровали».
«Чаровать — моя профессия, леди Нинет. Но если вы относите свое замечание к моим личным достоинствам, я польщен. Я счастлив. Он улыбнулся и отвесил поклон. А теперь, принцесса Мелисента, я должен просить вас вернуть мне мое зеркало. Оно при вас? Ах, вот оно. Будьте добры. И не надо так огорчаться, умоляю вас. Его силы быстро иссякают, если один и тот же человек пользуется им слишком часто. Вы, должно быть, и сами в этом убедились. Мелисента сразу повеселела.
Тогда, может быть, Сэм все-таки думает обо мне и сегодня. Только это несчастное зеркало его не показывает. Но где же карлик Крумет? Нашел он Сэма? Ну, говорите же, магистр Мальгрим, говорите.
Он пожал плечами, вытянул руку и раздвинул веером пальцы. Все в сугубо неанглийском стиле, а потом величественно возвестил. «Вы слишком торопитесь, высокородная принцесса. Не забывайте, мне было отказано в должности придворного мага и штатного волшебника королевства Перадор. А между тем, благодаря моей могущественной и на редкость искусной помощи, карлик Грумет вернулся с прекрасными и удивительными дарами».
«От Сэма! Какое счастье! Но где же он?» Мелисента чуть не приплясывала от нетерпения.
«В самом деле, где он? Не сомневаюсь, что один из ваших штатных придворных волшебников мог бы доставить вам необходимые сведения».
«Вы же отлично знаете, у нас при дворе вообще нет волшебников». «Мелисента, дорогая», — сказала Нинет, — «с ним нельзя разговаривать в таком высокомерном тоне, он слишком умен». Она призывно улыбнулась Мальгриму, и волшебник выразил свою признательность поклоном. «Хорошо, чего же вы хотите, магистр Мальгрим?» — спросила Мелисента.
Прирожденный интриган и заговорщик, Мальгрим не колебался и не раздумывал ни секунды. «Много лет назад, когда ваш отец был еще юным рыцарем, Мерлин подарил ему золотую брошь. Говоря вполне откровенно, я бы ее похитил, если б мог. Но ни один из даров Мерлина похитить невозможно. Вы или ваш отец должны вручить ее мне сами, по доброй воле. Поклянитесь мне выполнить это условие, и я исполню ваше желание. Однако прежде, чем вы хотя бы краешком глаза увидите карлика и дары, которые он принес, я должен услышать вашу клятву».
Мелисента колебалась, не зная, что ответить, как вдруг чей-то голос прокричал:
«Обождите! Обождите! Никаких клятв!»
Посреди коврового покоя появился маленький старичок. Он хихикал, бормотал что-то невнятное и подпрыгивал на месте. Девушки взвизгнули.
Мальгрим почернел от ярости. Это был, конечно, его дядюшка Марлограм. С длинной бородой, в потрепанном платье, он нисколько не напоминал своего великолепного племянника и, как видно, был представителем древней породы простоватых, неотесанных колдунов, тех, что сродни троллям, гномам и эльфам. Но, несмотря на свой древний вид, это был весьма живой старый колдун, так и кипевший поистине дьяволической энергией. То и дело он раздражался пронзительным кудахтающим хихиканьем, и впредь в нашем рассказе мы так и будем придавать этот звук «хи-хи-хи». Хотя это не очень удачно. «Мой дядя», — проговорил Мальгрим с холодным отвращением, — «магистр Марлограм».
«Не трудитесь объяснять мне, кто эти барышни, племянник. Знаю, знаю, хи-хи-хи».
Он вытянул длинный, очень грязный палец.
«Вы, принцесса Мелисента, славный, сочный, лакомый кусочек, да. Будь мне снова только 90, не дождаться бы вам, Сэм, от меня подмоги. Я бы сам за вами приударил».
«Вы противный старикашка», — сказала Мелисента, впрочем, без особого неудовольствия.
«Совершенно верно, девочка, так оно и есть», — весело отозвался Марлограм. «Но к тому же я еще очень-очень-очень умный, и вы скоро в этом убедитесь. Хи-хи-хи».
Тут он указал пальцем на Нинет и подошел к ней поближе.
«А вот эта зловредная девка, ох, ее, слушай, ты просто беда. И что за будущее тебя ждет? Штучки-дрючки, фигли-мигли, шуры-муры».
«Что ж, я к этому готова», — сказала Нинет ледяным тоном. Неугомонный старикашка так и запрыгал.
«И дело уже на мази, и штучки-дрючки, и фигли-мигли, и шуры-муры, и все уже у самого порога».
«Пыль в глаза пускает», — холодно произнес Мальгрим. «Вечно одно и то же».
«Да чего же, однако, безвкусно и нудно всю нашу корпорацию дискредитируешь?»
Он погрозил дяде пальцем.
Говорил я вам, что буду здесь первым. И вот, пожалуйста, обставил вас по малой мере минут на 10.
Ах, чтоб тебя! Пришлось задержаться внизу. Так, одно веселенькое дельце.
Теперь старикашка глядел на Мелисенту, и его глаза под всклокоченными бровями поблескивали, словно стеклышки в пыли под колючей изгородью.
Видите, моя дорогая, что он затеял? Хочет вас убедить, будто его дядя устарел. Но я знаю целую кучу таких проделок, какие ему и невдомек. Я ведь выслуживал свой срок у Мерлина еще до того, как этот молодчик на свет появился. Хе-хе. Вы ждете карлика Грумета, верно?
Да, нетерпеливо воскликнула Мелисента. Где он?
Он будет здесь, поспешил вмешаться Мальгрим. Как только вы дадите мне клятву.
Но дядя резко оборвал его.
Не верьте ему, не верьте ему, дорогая. Не достать ему карлика. Хе-хе. Руки кратки.
Дядя, это невыносимо, не выдержал Мальгрим. Я предупреждал вас, просил не вмешиваться. Хотите помериться со мной силами, старый глупец?
Хочу, хочу, хочу. Спортивные состязания, всего один раунд по мерлиновой системе. Победитель доставит принцессу к Сэму.
«Быть посему», — возвестил Мальгрим, величественно выпрямляясь. «Итак, повелеваю вам...» Девушки испуганно взвизгнули и отпрянули от чародеев, которые теперь пристально глядели друг на друга сквозь зловещие сумерки, внезапно залившие залу.
«Валяй, малыш! Повелевай!» – завопил Марлограмм, продолжая скакать и дурачиться. «Командуй, пока башка не отвалится!»
Мальгрим был ужасен. Ужасны были его слова на каком-то колдовском наречии. «Вартаграка Марлограмма Терармавава Марва Гриста Демогаргап!» Сумерки спустились в черную мглу. Грянул гром, сверкнула молния, удушливо запахло серой. Девушки, судорожно вцепившись друг в дружку, прижались к стене. Но если Мальгрим был величествен, то не менее величественным и в самом тоже стиле явил себя его старый дядя.
«Вартаграка Мальгрим!» – проревел он. «О терра Марвина, груду магистора Вельзевул!»
Вслед за тем раздался оглушительный раскат грома и сверкнула молния, ослепившая обеих девушек. Когда, наконец, они оправились от страха и смятения и открыли глаза, то увидели, что мгла рассеялась, а вместе с нею бесследно исчез и Мальгрим. Старый Марлограмм, оставшись в одиночестве, скалил зубы и кудахтал.
«Все кончено», — объявил он им. «Ну что это вы так испугались, мои дорогие?» Мальгрим провалился и поделом ему. «Слишком уж надутый, что твой индюк. И никакого уважения к старшим».
«Но что здесь произошло?»
Мелисента еще не могла совладать со своим изумлением.
«Я ничего не понимаю, магистр Малограм».
«Все очень просто, моя дорогая. Теперь я беру вас под присмотр и опеку. И не ставлю никаких условий, не прошу никаких клятв, заметьте это. Вы доверяете мне, а я доверяю вам. Добрые старые правила.
Так ежели вам нужен этот Сэм, я вас к нему доставлю, где бы он ни был. Но сперва вы желаете видеть карлика, верно?
Грумет, позвал он. Грумет, Грумет. Сюда, малыш, сюда, сюда».
В ковровом покое внезапно посветлело, резко просвистал ветер, и вот Грумет уже перед ними. В руках у него рисунок и чулки, он скалит зубы и уморительно кривляется.
«О, Грумет!» – ахнула Мелисента. «Ты его видел? И что это ты принес? Это Сэм написал мой портрет. Ах, поглядите, поглядите, Нинет! Изумительно, правда?»
Нинет поглядела. «Нос не такой!»
«Нет, такой!» – возмущенно сказала Мелисента. «Вы просто завидуете, нос прелесть! Чудесный портрет! Какой молодец, Сэм! А что это такое? Чулки! Ах, да вы только поглядите, боже ты мой!»
На этот раз Нинет была восхищена не меньше принцессы.
«Они такие... такие прозрачные. Наверное, это колдовство.
Я должна их примерить. А я?» «Нет, Нинет, пока не перестанете завидовать».
«Ну, довольно», — сказал Марлограмм. «Хотите увидеть этого Сэма?»
«Конечно.
Вы сказали, что доставите меня к нему».
«Тогда приготовьтесь. Мы отправимся через час. Ни раньше, ни позже. Чтобы разыскать этого Сэма, мне нужно часок поработать. Он ведь не в двух шагах отсюда, сами понимаете. Во всяком случае, не то, что обычно имеют в виду, когда говорят «в двух шагах». В пространстве может быть, но не во времени. Одним словом, мне нужен час, чтобы решить эту задачу, а потом в путь. Грумет, ты останешься здесь, малыш, а я пошел.
Неозаренный ярким светом, он исчез под свист ветра.
«Простите, Нинет», — сказала Мелисента, готовясь унести свои сокровища, «но придется вам остаться здесь. Вы никогда не испытывали к Сэму искреннего расположения, и я вижу, что лучше вас отстранить». С этими словами она поспешно удалилась. Нинет с омерзением посмотрела на Грумета, сидевшего на корточках у колонны. «Если бы ты хоть говорить умел, дурачок несчастный, что разве в самом деле так уж трудно было этого субъекта найти по имени Сэм?» Карлик выразительно закивал. «Без колдовства, видно, не обойтись, а?» Карлик не менее выразительно кивнул еще раз. «Не то чтобы мне нужен, нет, конечно, я нахожу всю эту затею просто смехотворной. Но я не стану молча терпеть подобные обхождения, я не позволю себя отстранить, будто какую-нибудь пешку. Ах, если бы только магистр Мальгрим не дал так легко уложить себя на обе лопатки!»
«Простите, леди Нинет», — сказал Мальгрим на глазах у Нинет, выходя из-за колонны. «Я должен внести небольшую поправку. Я действительно был на волосок от поражения, но все дело в том, что мой дядя, а ведь он как-никак колдун опытный, со стажем приготовился к поединку, а я нет. Зато теперь мой ход».
«Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?»
«Можете».
Мальгрим подошел ближе и понизил голос. Теперь у него был вид заправского заговорщика.
«Как только принцесса с моим дядей отбудут, приготовьтесь встретить Сэма».
«Сэма? Да ведь они его ищут».
«Но они его не найдут. А почему?» «Да потому что я найду его первым. Они будут искать его там, а я тем временем перенесу его сюда», —
возразил Мальгрим в лучшей великосветской манере. «А теперь, если позволите, мне надо прочесть мысли этого человечка. Поди сюда, Грумет». Он пристально посмотрел на карлика, словно читая плохо оттиснутую страницу, потом повернулся к Нинет.
«Помните, что вам надлежит делать, леди Нинет».
«Будьте покойны. Сэма я беру на себя».
«Тогда мы отправляемся».
Он положил руку карлику на плечо. Неведомо откуда налетел ветер и просвистал сквозь внезапно вспыхнувший свет. Чародей и карлик исчезли. Прежде чем обдумать вопрос, в каком наряде ей встречать Сэма, Нинет позволила себе коротенькую передышку и горячо поздравила саму себя с успехом. Она почувствовала, что сейчас изречет чеканный афоризм.
«Заговор, — с наслаждением сказала она, — поднимает голову». Присли. 31 июня. Глава 4. В вороном коне. Вороной конь на Пикок Плейс – крохотный оазис в пустыне из кирпича и штукатурки, что простирается между станциями метро Саут Кенсингтон и Фулхэм Роуд. В то утро в тихом маленьком баре «Вороной конь», закрытом для непосвященных, было особенно мирно и тихо. Здесь не было ни души, кроме толстого пожилого посетителя и тощей пожилой буфетчицы. Их беседа над пинтой смеси легкого пива с горьким, стоявшей перед посетителем, была довольно обычной в этих стенах, но отнюдь не являла собой образец природной смекалки, народной философии и меткой критики существующих порядков, которыми искренне славится английская пивная. «Нет», — говорила тощая буфетчица с полнейшим безразличием. «Он заходил во вторник, мистер Сандерсон, значит...» Толстяк обдумал это сообщение. «Хм, а мне сказал в среду». «Может, и в среду», — поразмыслив, согласилась буфетчица. «А все-таки сдается мне во вторник». Толстяк был тоже человек учтивый. «Может, он обчелся, когда сказал в среду?» «Что правда, то правда», — отозвалась буфетчица. Последовало долгое молчание. Где-то тихо тикали часы. Луч солнца заблудился между бутылками с ликером над головой у буфетчицы.
«Но разве я не могла ошибиться, когда сказала во вторник?»
«Что правда, то правда», — сказал толстяк. Он прислушался к жужжанию огромной синей мухи, словно у той могло быть особое суждение касательно действий мистера Сандерсона.
«Как ни верти, все равно. Либо вторник, либо же среда».
«Что правда, то правда», — сказала женщина.
В бар влетел Сэм Пенти.
«Доброе утро, доброе утро».
«Утро доброе», — равнодушным голосом сказала женщина за стойкой. «Погодка-то опять разгулялась».
«Да-да, разгулялась. Будьте добры, двойной джин и стакан горького».
Буфетчица отвернулась от стойки, чтобы налить пиво и джин, а Сэм поглядел на толстяка, который уставился в свою кружку с таким вниманием, словно рассчитывал обнаружить на дне мистера Сандерсона.
«Да что там, второго такого 31 июня я не припомню. А вы?»
«И я тоже», — сказал толстяк.
Но вдруг забеспокоился, извлек из кармана записную книжку, насупившись, принялся ее изучать и, наконец, бросил подозрительный взгляд на Сэма, который в этот миг получил свой заказ и расплачивался.
«Спасибо», — сказал Сэм буфетчице.
«Ну а как у вас вообще?»
«Да все тихо, спокойно», — отвечала она. «А только, сдается мне, мистер Сандерсон заходил к нам во вторник».
«А я не спорю», — с величайшей горячностью заверил ее толстяк. «Но мне он сказал в среду».
«Что правда, то правда», — согласилась женщина. И, немного подумав, добавила: «Ну ведь он мог перепутать, как вы думаете?»
«Мог». Толстяк допил свою смесь.
«А только и вы могли ошибиться, когда сказали, что был, дескать, во вторник. Нет, что ли?»
«Что правда, то правда. Может, она и по-вашему в среду».
«Ежели только не во вторник», — мрачно подытожил толстяк. «Но мне пора. Адью».
«Пока, до свиданица».
«Всего лучшего», — весело сказал Сэм вслед толстяку.
Он проглотил джин и пригубил пиво.
«Тихо, спокойно всю неделю», — уныло протянула буфетчица.
«А когда же все-таки приходил мистер Сандерсон?»
«Вы думаете, во вторник?»
«Угу».
«Или, может, в среду», — прибавила женщина задумчиво.
«Угу, угу.
А вы его знаете, мистера Сандерсона?»
«Нет».
«И я тоже знаю, только что он букмекер», — сердито сбросила буфетчица. «Сроду его не видел, да и видеть не желаю. Вы, кажется, хотели что-то сказать?»
В В этот миг какой-то человек ворвался в бар так стремительно, будто вскочил в вагон отходящего поезда.
«Здрасте, здрасте!» — крикнул он. «Два двойных шотландских, детка! Оно живо!»
Это был высокий и грузный мужчина в слишком ярком и слишком тесном для него костюме. Красное, заросшее щетиной лицо напоминало переспелую ягоду крыжовника. Пока буфетчица отмеряла ему виски, он повернулся к Сэму.
«А вам что заказать, сэр?»
У него был голос и повадки человека, который в любое время дня и ночи не то чтобы совсем пьян, но и не совсем трезв. «Спасибо, пока ничего. У меня вот...» Сэм показал на свой стакан.
«Ну да, да, действуйте сами, старик, не стесняйтесь. Когда-нибудь занимались плоскодонками?»
Сэм сказал, что не занимался.
«И не ввязывайтесь, это черт знает что. Теперь вот с конца апреля все накачиваюсь да накачиваюсь. Все больше в Корнуолле, ну и заведение, чтобы ему провалиться. Вы обо мне слыхали? Капитан Планкет».
«Кажется, нет», — сказал Сэм.
«Брось, старик, помните то кино насчет рыбы, которая лазает по деревьям? Кто к нему говорит вступление?» «Пэт Планкет, старый шкипер. Так это я и есть. Спросите, где хотите, кого хотите, вам все скажут. Как же, шкипер Планкет, миляга, старик».
Он швырнул на стойку 10 шиллингов.
«Спасибо, детка, сдачу оставь себе».
И единым духом опорожнил рюмку. Сэм поглядел на него. «Да кто же эти все? Кто именно скажет, шкипер Планкет, миляга, старик?» Планкет торжествующе повернулся к буфетчице.
«Вот вам, пожалуйста, что я говорю? Конечно, он меня знает, меня всякий знает. Какое сегодня число?»
31 июня, без колебаний, ответил Сэм.
«И со временем тоже зарез», — сказал Планкет. «Мне бы сейчас в Генуе быть, вот где. У меня там 80 ящиков тухлого яичного порошка. Перекупил у одного парня в Барселоне. Парень был под мухой, я тоже. Куда к черту девать тухлый яичный порошок?»
«Сделать из него тухлую яичницу, так, наверное», — сказал Сэм задумчиво. «Знаете, что вам нужно? Хорошая реклама, вот что».
«Как? Вы все еще едите яичницу без тухлинки?»
«Что-нибудь в таком духе. Попробуйте обратиться к мистеру Димоку из агентства Уоллаби, Димок, Пейли и Тукс. Тукса можете не считать».
«Спасибо за идею, старина. А что скажете насчет половинной доли в заброшенном маяке у португальского берега?»
«Готов взять верхнюю половину», — сказал Сэм. «Только как можно дешевле».
«Черкните мне пару слов недель через две на адрес Олбинского спортивного клуба Old Compton Street. Знаете этот клуб, старина?»
«Нет, старина».
«Пакостная дыра. Как вы сказали, вас зовут?»
«А я и не говорил. Ну, меня зовут Пенти. Сэм Пенти».
«Ну да, ну да.
Знавал вашего брата в Найроби». «У меня нет братьев».
«Значит, это был еще кто-нибудь», — сказал Планкет. «Да чего же, однако, тесен наш мир, дьявольски тесен, судите сами».
Он опорожнил вторую рюмку.
«Где у вас телефон, детка?»
«В коридоре, с другой стороны зала. Вам придется выйти и зайти в другую дверь».
«Кто-нибудь знает номер панамской миссии?»
«Никто?» «Ну да ладно». Он двинулся было к двери, но вдруг круто повернулся и поманил к себе Сэма.
«Что вы думаете насчет такого дельца, старина? Я имею третью долю в ансамбле электрических гитар. Если все будет ладно, он прибывает из Венесуэлы в следующий четверг. И вот позавчера вечером встречаю в Полтеру одного парня. Но где-то он уже малость поддал. И он предлагает мне в обмен на эту третью долю 30% акций одной компании, которая выпускает сардины в масле. Вы, парень, гвоздь. Так что скажете, а?»
«Я не люблю сардины в масле», — сказал Сэм. «Но, говоря по правде, электрические гитары я тоже не люблю. Да, кстати, а что бы вы сказали, если бы у вас перед глазами вертелся карлик в красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку?» Планкет не выразил ни малейшего изумления.
«О, это тот, что вас разыскивает?»
Сэм опешил. «Вы хотите сказать, что он здесь?»
«Был за дверью минутку назад. Ну, я мигом, не уходите».
Едва Планкет вышел, стало так пусто, словно бар закрылся. Сэм смотрел на буфетчицу, буфетчица смотрела в пустоту. «Тихо, спокойно, а?» — сказал Сэм.
«Что правда, то правда», — сказала женщина.
Рассеянно озираясь, Сэм бросил взгляд на дверь и вдруг увидел, что она отворяется. В проеме показались голова и плечи карлика, который узнал его, ухмыльнулся во весь рот и сразу исчез.
«Послушайте», — сказал Сэм с волнением, — «вы видели карлика в красно-желтом наряде?»
«Когда?» — спросила женщина.
«Только что, когда открылась дверь».
«Видела, как дверь распахнулась, а больше ничего».
«Ладно, уговорили», — сдался Сэм.
«Но я выпью еще один двойной джин и еще стакан пива. Будьте добры». Поставив пиво и джин на стойку, буфетчица сказала: «Вы, наверное, думаете, я дура?» Это замечание застигло Сэма врасплох.
«Нет, не то чтобы, конечно, но...»
«Нет, думаете», — отрезала буфетчица. «Ну так вот, что я вам скажу. Если бы я силком не заставила себя стать дурой, я бы на этой работе через неделю и вправду бы спятила. С вас 4 шиллинга 10 пенсов».
Человек, который появился в эту минуту, выглядел весьма импозантно, но довольно нелепо. В своем черно-белом великолепии он мог сойти за старомодного фокусника, готовящегося к выходу. Когда Сэм встретился с ним взглядом, он улыбнулся и сказал:
«Доброе утро, Сэм».
«О, привет». Сэм попытался скрыть свое удивление. «Обождите-ка. По-моему, мы встречались на какой-то вечеринке у Наташи. Вы, кажется, из театрального мира. Не иллюзионист, а?»
«Как тонко замечено, Сэм. Вот именно, иллюзионист. А зовут меня Мальгрим».
Он обернулся к женщине за стойкой и указал на бутылку.
«Мне вон ту, зеленую».
«Мятный ликер? Но не всю же бутылку».
«Если позволите».
Он указал на большую серебряную кружку, украшавшую полку с напитками. «Я вылью ее сюда. Нужно заплатить, разумеется». Он извлек толстую пачку бумажек и небрежно бросил их на стойку.
«Эй, поосторожнее», — крикнула женщина, снимая бутылку мятного ликера и кружку. «Пусть они у вас не залеживаются», — предупредил Мальгрим, выливая ликер в кружку. «Скоро они превратятся в сухие листья. Но пока 31-е не кончилось, все будет в порядке».
«Что? 31-е?» – переспросил Сэм. «А карлика снаружи вы видели?»
«Видел. Его зовут Грумет, он сейчас у меня на службе».
«Ах, вот как!» – Сэм был в негодовании.
«Да будет вам известно, что он утащил мой рисунок». «Да-да, портрет принцессы Мелисенты. Что ж, она его видела. Пришла в восторг и жаждет познакомиться с вами, Сэм. Вот зачем я сюда и явился».
Он поднял кружку. «Мое почтение и наилучшие пожелания, Сэм».
«Скажите ему хоть вы», — взмолилась буфетчица, теперь уже не на шутку встревоженная. «Ведь он сейчас совсем окосеет. Легкое ли дело, целая бутылка мятного ликера?»
«Прекрасно освежает», — заявил Мальгрим, выцедив кружку до дна. «Итак, Сэм, мне бы хотелось по возможности обойти стороной профессиональные мелочи, но насколько близко вы знакомы с проблемой пространств высшего порядка?»
«Совсем не знаком. Кто такая принцесса Мелисента?»
«Попробуем представить себе вселенную 6 измерений», — сказал Мальгрим. «Первые 3 — это длина, ширина и высота. 3 остальные можно определить так. Первое – сфера внимания и материального действия. Второе – сфера памяти. Третье – сфера воображения. Вы следите за моей мыслью?»
«Нет», – ответил Сэм. «А что вы имели в виду, когда сказали, что принцесса хочет со мной познакомиться и что за этим вы сюда и явились?»
«Все, созданное воображением, должно существовать где-то во Вселенной».
«Что правда, то правда», – сказала женщина за стойкой.
«Вы верно думаете, Сэм, что принцесса Мелисента – личность воображаемая?»
«Ну, с одной стороны, конечно», – сказал Сэм осторожно, – «но с другой стороны…»
«Вы совершенно правы», – улыбнулся Мальгрим. «Потому что, разумеется, и то, и другое верно. И поскольку она убеждена, что ее жизнь – реальность, она, естественно, полагает, что вы должны быть вне реальности, как, разумеется, полагаю и я».
«Минутку!» – Сэм был возмущен до глубины души. «Вы что же, хотите сказать, что эта наша жизнь не настоящая? Нереальная?»
«Разумеется. Это дикая мешанина из снов, кошмаров, пустых фантазий и мимолетных обольщений. Но, разумеется, ваш мир существует, и вы существуете в нем. И вы, разумеется, тоже, моя любезная леди».
«Премного благодарна», – сказала буфетчица. «А то я уж было забеспокоилась».
«При чем тут мой рисунок?» – спросил Сэм подозрительно. «Пока ни при чем.
пока я объясняю вам, как можно, конечно, зная секрет, попасть из нашего мира в ваш и наоборот. Я перехожу из подлинной реальной жизни в воображаемую и встречаю вас. Если же вы отправитесь вместе со мною, а я надеюсь, вы сделаете это в самое ближайшее время, тогда уж вы перейдете из подлинной жизни в воображаемую, чтобы встретиться там с принцессой. Какая из двух этих жизней реальная, какая воображаемая, зависит от позиции наблюдателя. Не погрешив против истины, можно сказать, что обе реальные и обе воображаемые.
А как насчет карлика? Его куда отнести?
В данный момент никто и не в другой. Я только что послал его домой, и он в пути.
Дверь стремительно распахнулась. Это вернулся старый шкипер, капитан Планкет.
«Ну вот и он», — пробормотала женщина. «Только его здесь не хватало».
«Два двойных шотландских, детка. А вам двоим что?»
«Спасибо, ничего, мы уже выпили», — сказал Сэм. «Капитан Планкет, мистер Мальгрим, иллюзионист».
«Ну как же», — сказал Планкет с воодушевлением, пожимая Мальгриму руку. «Не сразу вас признал. Видел вас в клубе диких. А еще, помнится, в театре в Холборне. Дивный номер. Получи 10 шиллингов, детка. Сдачу оставь себе».
«Ну, будем».
«Вы послали карлика домой», — обратился Сэм к Мальгриму. «Но куда же именно?»
«В королевство Перадор».
«Не могу сказать, чтобы знал такое королевство», — вмешался Планкет. «Но знал одного парня, которого звали Перадор. У него было по 6 пальцев на каждой руке. И этим самым рукам он не давал ни минуты покоя. Ребята, бывало, до обалдения доходят, как возьмутся считать его пальцы».
«Перадор?» — медленно переспросил Сэм. «Это напоминает мне что-то из легенд о короле Артуре. А если так оно и есть, как можно туда отправиться?»
«В третьей сфере», — невозмутимо произнес Мальгрим, «есть времена параллельные, времена конвергентные и дивергентные, времена взаимно переплетающиеся». «Оно и видно», — сказал Планкет. «Кстати, о времени. Могу свести вас с одним парнем. Он прячет у себя на моторной яхте в запасном баке 40 дюжин швейцарских часов. Боится выгрузить на берег. Горячка, парень!» Он упражнил вторую рюмку. «Может, закусим вместе, а? В Троке или где-нибудь еще? Я угощаю».
Мальгрим строго посмотрел на него и покачал головой. «Нам с Сэмом нужно в Перадор».
«Да он уже черти сколько лет как закрылся, старина, если вы про это самое заведение. Толкнитесь-ка лучше в Трок. И уж во всяком случае, вы, конечно, не бросите старого милягу Планкета одного».
«Бросим», — сказал Мальгрим.
«Невозможно, старина!» Он обнял Сэма за плечи. «Мы с Сэмом оба по уши увязли в яичном порошке и португальском маяке. Хотите попытать счастье в старом Перадоре? Ради бога, я готов, хотя ставлю 10 против одного, что кончим мы все равно в Троке. Но куда Сэм, туда и я».
«Только запомните, вся ответственность за последствия ложится на вас», — резко сказал Мальгрим.
«Старый шкипет Планкет никогда не отказывался от...»
«Тихо!» Неведомо откуда налетел ветер, засвистал и сдул стену напрочь. С ревом ринулся он по туннелю, открывшемуся на том месте, где прежде была стена, и трое крупных, плотного сложения мужчин исчезли. Последнее, что осталось в памяти буфетчицы, вслед за тем потерявшей сознание, был голос фокусника:
«Добро пожаловать в Перадор, джентльмены!» Она только успела плеснуть себе коньяку, как в бар вошли Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит, оба высокие, элегантные, энергичные, оживленные. «Доброе утро», — сказала Энн приветливо.
«Доброе утро», — сказал Филипп столь же приветливо.
Женщина за стойкой сделала героические усилия.
«Здрасте», — сказала она. И медленно, с натугой продолжила.
«Погодка опять разгулялась».
«О да, конечно», — откликнулся Филипп. «У вас все ладно, тихо, не правда ли?»
«Что правда, то правда». Женщина закрыла глаза.
«Видите ли, мы ищем приятеля», — сказала Энн, источая чарующую улыбку совершенно попусту, ибо глаза буфетчицы были закрыты. «Он сказал, что пойдет сюда», — подхватил Филипп. «Мистер Сэм Пенти, вы его видели сегодня утром?»
Женщина открыла глаза. «Да, он был здесь».
«Ах, какая радость! Прекрасно», — сказал Филипп, чувствуя, что следует как-то ободрить бедняжку. «Итак, не могли бы вы нам сообщить, что с ним произошло?»
Энн говорила отчетливо, словно обращалась к умственно отсталому ребенку или к иностранцу. «Подойдите поближе», — сказала женщина чуть слышно. «Мне только что было совсем худо».
«А какое несчастье! Как это ужасно!» — выдохнул Филипп.
«Пожалуйста, не напрягайтесь», — сказала Энн, придвинувшись ближе. «Да нет уж, придется», — промолвила женщина, по-видимому, собираясь силами. «Уж хотите, верьте, хотите, нет. Ну что вы, конечно, мы вам верим». «Он и еще двое полоумных все втроем унеслись. Что-то у них там такое, какая-то принцесса, португальский маяк, 6 пальцев и швейцарские часы». «Простите», — вставил Филипп, — «у вас получается не совсем ясно». «Но это неважно», — возразила Энн. «Вы только скажите нам, куда они пошли». Буфетчица, трясущейся рукой, указала на стену.
«Честное благородное слово, вот сюда. Прошли сквозь стенку, я так и остолбенела».
Энн и Филипп взглянули на стену, взглянули на женщину за стойки, взглянули друг на друга. «Назад в контору, Фил», — сказала Энн. «И вряд ли Диди будет доволен».
Реклама.
Глава 5. Как завершилось утро мистера Димака. И в самом деле мистер Димак был недоволен всем на свете. Примерно в то время, когда Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит возвращались из «Вороного коня», он звонил по телефону в «Жуй да плюй». Пневматические дрели крохотали, что было мочи. Если бы Димак оторвался от трубки хоть на миг и трезво оценил ситуацию, он сообразил бы, что, говоря по телефону, нет никакой необходимости перекрикивать шум дрелей. Между тем он так неистово орал в аппарат, что «Жуй да плюй» не мог разобрать ни слова. Но мистер Димак считал, что виною всему дрели, которые заглушают его голос, и потому кричал еще громче.
«Я смотрел сегодня утром эскиз. Я говорю, смотрел эскиз сегодня утром. Но я сказал, что он не годится. Не годится для ваших пакетов. Ни к черту. Я говорю, для пакетов. Да о чем я, по-вашему, с вами толкую? Что? Какие ракеты? Рекламные пакеты должны быть нацелены на покупателя. Я говорю, должны быть нацелены на покупателя. Да не ракеты. Стану я звонить вам насчет ракет. Я говорю, с чего вдруг я стану звонить насчет... О, Господи, Боже мой, я позвоню вам позже. Я говорю, позвоню позже.
Он положил трубку и обтер носовым платком взмокший лоб. На столе были сэндвичи и стакан молока. С рассеянным и озабоченным видом мистер Димак отхлебнул из стакана и откусил краешек сэндвича, все еще с недовольным подозрением, поглядывая на большой шкаф у противоположной стены. Он был ничем не примечателен, этот шкаф. Самый обычный конторский шкаф для книг и бумаг, который лучше всего ставить так, чтобы его вообще не было видно. И тем не менее мистеру Димаку чудилось, будто шкаф над ним насмехается.
И тут он заметил крысу. Это была большая, бурая крыса, и вышла она из шкафа, хотя трудно было понять, как именно, ибо дверцы не отворились.
Она отбежала от стены на шаг другой, присела на задние лапки, взглянула на мистера Димака и затем издала странный звук, нечто вроде «хе-хе-хе». Это было уже слишком. В бешенстве Димак вскочил и швырнул в крысу блокнотом, но промахнулся шага на 2, на 2, не меньше. Крыса снова пропищала свои «хе-хе-хе» и шмыгнула обратно в шкаф.
«Бегги!» – закричал мистер Димак в микрофон. «Сюда! Живо!»
Он откусил кусок другого сэндвича, но хлеб показался ему противным, отдающим крысы.
«Пегги!» – начал он возмущенно. «В конторе появились крысы!»
«Какие крысы? Канцелярские?» «Да, у нас их 2, они наносят ущерб фирме».
«Да не канцелярские, а настоящие. Я только что видел крысу, она выскочила из шкафа».
«О, мистер Димак, не может быть».
«Говорят вам, выскочила из шкафа!» — кричал Димак. «Здоровенная, жирная, бурая крыса, наглая, как 100 чертей, стояла вот здесь и смеялась мне в глаза. Я запустил в нее блокнотом и промахнулся, и она опять засмеялась, а потом убрала обратно в шкаф. Ну, что скажете?»
Пегги сокрушенно покачала головой. «Скажу, что нужно бы вам пойти домой, мистер Димак».
«Домой? При чем здесь мой дом?»
«Здоровье дороже всего, мистер Димак».
«Не спорю, но какое отношение это имеет к крысам?»
«Мне кажется, вам не следует оставаться в конторе и заниматься делами через силу, мистер Димак. Я знаю, какой вы добросовестный, и мы все знаем, но ведь дела – это еще не все в жизни. Разрешите мне вызвать машину и позвонить миссис Димак?»
«Нет, не разрешаю», – сердито сказал Димак. «Подумаешь, увидел крысу».
«Да не в крысе дело», — сказала Пегги, и в голосе ее зазвучали, а в глазах заблестели слезы. «Вы говорили, что видели карлика».
«Ну и что? Да, я видел карлика».
«И вы говорили, что он тоже ушел в шкаф».
«Довольно, Пегги», — заявил Гиммок, внезапно возносясь на высоту своего служебного положения. «Занимайтесь своим делом, а мне предоставьте заниматься моим».
«Хорошо, мистер Гиммок».
Она повернулась к двери. «И скажите, чтоб в следующий раз мне не приносили сандвичи, которые вкусом напоминают опилки».
Она остановилась на пороге, обернулась и с упреком взглянула на шефа. «О, мистер Гиммок, дело не в сандвичах, дело в вас».
Как только девушка скрылась, он подошел к шкафу и с опаской отворил дверцы. Все было как прежде. Между книгами и папками, тесными рядами выстроившимися на полках, не оставалось даже щели для крыс. Задумчиво осмотрев шкаф, Гиммок медленно вернулся к своему столу. В одну руку он взял стакан молока, в другую – неначатый сэндвич, повернулся к окну и стал смотреть на улицу. Молодые загорелые бесы с пневматическими дрелями, все такие здоровые и довольные, сгрудившись тесной кучкой, перемигивались и готовились к очередной попытке стереть весь квартал с лица земли. Но тут внимание мистера Гиммока привлек шум в комнате. Очень красивая девушка, одетая в какой-то средневековый костюм, стояла посреди его кабинета и улыбалась ему весело и выжидательно. У Гиммока мелькнула мысль, что девушка, возможно, тоже вышла из шкафа, но он поспешно прогнал эту дурацкую догадку.
«Ну, это еще что?» – спросил он не слишком любезно.
«Это я!» – она обворожительно улыбнулась. «Кто вы такой?»
«Поскольку это мой кабинет, надо бы, собственно, мне спрашивать, кто вы такая. Но раз вы новенькая, я вам отвечу. Я мистер Гиммок, один из директоров фирмы, и хотя бы прекрасно смотритесь, моя дорогая. Вы должны сами понять, что мы не можем разрешить натурщицам в костюмах разгуливать, где им вздумается. А иначе получится фирменный, форменный бедлам».
«Что такое бедлам?»
«Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Что вам здесь не... Ну что, надо?»
«Я ищу Сэма».
«Чулок прекрасной дамы», — протянул Гиммок с невыразимым облегчением. «Да, Сэм был здесь, а потом ушел. Но я уже послал за ним Энн Даттон Свифт и Филиппа Спенсер Смита, так что, надо надеяться, он не заставит себя ждать. Как только он вернется, вы будете снова ему позировать».
«Мне кажется, я люблю Сэма», — мечтательно сказала девушка.
«Не вы первая, так что не принимайте это близко к сердцу. Как вас зовут, дорогая?»
«Принцесса Мелисента».
«Ну что ж», — сказал Гиммок. «Ничего удивительного. В прошлом году у нас работала внучка русской великой княгини и итальянская контесса. Из вас, аристократок, выходят неплохие натурщицы. Воспитание, наверное».
«Не понимаю, о чем вы», — начала Мелисента, но тут загрохотали дрели, и она в ужасе зажала уши руками.
«Забыл предупредить вас, дорогая моя», — сказал Гиммок, когда грохот смолк. «Но это всего-навсего пневматические дрели».
«Зачем вы завели такие ужасные штуки?» — с упреком воскликнула Мелисента. «У нас во всамделишной жизни их нет».
«В какой жизни?»
«Во всамделишной. Вы видели магистра Марлограмма, волшебника?»
«Понятия не имею, кто это. Зато я видел большую бурую крысу. Если только я не окончательно спятил, она пищала хи-хи-хи».
«Это и был магистр Марлограмм. Он сказал, что обернется крысой перед тем, как к вам войти».
Гиммок уставился на девушку и задышал тяжело и шумно.
«Одну минутку, принцесса, извините», — он проговорил в микрофон.
«Пегги, вы мне нужны немедленно!»
Потом снова поднял глаза.
«Когда моя секретарша войдет, скажите ей то, что сейчас сказали мне. Она считает, что мне надо ехать домой и лечь в постель».
«Вы больны?» — спросила Мелисента, подходя ближе и глядя на него с сочувствием. «У вас доброе лицо, но грустное. Может, действительно вам лучше поехать домой и лечь в постель?»
«Ненавижу валяться в постели».
Гиммок посмотрел на Пегги, которая в этот миг вошла в кабинет.
«Пегги, это принцесса Мелисента. Она позирует Сэму. Ну-ка, принцесса, повторите, Пегги, то, что вы сейчас сказали мне. Насчет этого магистра, как его там?»
«Эллисон», — промолвила Мелисента, широко раскрыв глаза.
«Как вы сюда попали?»
«Простите, но как вы узнали, что мое второе имя Эллисон?»
Вы, должно быть, та девушка, о которой мне говорила кузина Одри. Но сюда вы напрасно пришли. Кстати, нос у вас немножко... У вас есть крем-пуф?
Крем-пуф?
Пегги достала пудреницу и открыла ее.
«Ах, какая прелесть!» — воскликнула Мелисента в упоении. «Никогда не видела ничего лучшего в самоделишной жизни. Мне непременно нужно раздобыть такую же, прежде чем вернется Сэм».
«Я покажу вам, куда ходим мы, девушки», — сказала Пегги, уводя ее.
Диммак проводил их оторопелым взглядом, а потом принялся вытягивать один за другим ящики стола, пока, наконец, не нашел флягу. Плеснув из нее в стакан с молоком, он стал прихлебывать смесь, все еще бросая подозрительные взгляды на шкаф. Он как раз допил стакан, когда в кабинет плечом к плечу вступили Энн Датон Свифт и Филипп Спенсер Смит.
«Ну как, нашли Сэма?»
«Нет, Диди», — сказал Фил. «Мы были в Вороном коне, это такое заведение по соседству с его домом, и не нашли там никого, кроме полоумной буфетчицы». Энн фыркнула.
Она сказала, что Сэм ушел сквозь стенку.
«Искать какую-то принцессу на каком-то португальском маяке», — подхватил Фил со смехом.
«Верно, Диди, это ее слова, мы ничего не сочиняем».
«Тут пришла Сэмова натурщица», — сказал Диммак. «В полном параде. Очень миленькая девушка, между прочим. Говорит, что она принцесса».
Зазвонил телефон.
«Диммак слушает».
«Спенсер Смит, да, здесь». Он протянул Филиппу трубку.
«Телевидение. Вот пустобрехи».
«Спенсер Смит слушает».
«Да».
«Что-что она?» «Ну я же вас предупреждал. Надо приготовить еще одну девушку».
Мрачно выслушивая оправдание, летевшее из противоположного конца провода, он вдруг увидел в дверях кабинета Мелисенту и сразу просиял.
«Я знаю, знаю. Но ведь вы обращаетесь ко мне в последнюю минуту».
«Ну хорошо. У меня есть кое-что на примете. Пока ничего не меняйте, ребята».
Он положил трубку и посмотрел на Диммака.
«Диди, горю со страшной силой. Сос!
Можно я возьму эту самого натурщицу, ладно?»
Он повернулся к Мелисенте.
«Есть классная телеработенка. Легонькая, одно удовольствие. Возьметесь, детка?»
«О чем вы говорите?»
«Сейчас некогда объяснять, детка. Расскажу по дороге».
«А я увижу Сэма».
«Вряд ли. Но вполне возможно, что он вас увидит и услышит. Скорее, лапочка».
У порога Мелисента обернулась и сказала Диммаку: «Если снова придет волшебник, магистр Морлограмм, объясните ему, где я. И, пожалуйста, не думайте, будто с ним нельзя разговаривать по-человечески от того, что он обернулся бурой крысой». Энн посмотрела ей вслед, потом растерянно уставилась на Диммака.
«Диди, что она сказала?»
Диммак отвечал, с трудом подавляя ярость.
«Вы что, не можете понять простейшей, совершенно недвусмысленной просьбы, Энн? Она сказала, что я должен поговорить с магистром Морлограммом, волшебником, хоть он обернулся бурой крысой». «И не вздумайте со мной спорить!» – закричал он. «Оставим эту тему и точку».
«Хорошо, хорошо», – сказала Энн. «Но откуда она взялась, эта девушка?»
«Из шкафа!»
И видя, что Энн собирается открыть рот, Диммак закричал:
«Я же сказал, оставим эту тему, сказал или нет?» «Так вот, когда я говорю «оставим», это значит «оставим».
Он поглядел на стол и вдруг заметил что-то новое.
«А это еще кто сделал?»
Он схватил громадный календарь и швырнул его через всю комнату. Календарь упал лицевой стороной вверх. На листке значилось июнь 31. В этот миг вошла Пегги.
«Приехала миссис Диммак, чтобы забрать вас домой. И доктор Джарвис сейчас придет осмотреть вас, мистер Диммак».
«Обалдеть можно!»
Зазвонил телефон, и мистер Диммак в полнейшем отчаянии схватил трубку.
«Кто? Мамин пусик? Слышать больше не хочу о вашем дерьме! Осточертело! Понятно?»
Он с грохотом бросил трубку.
«Диди, Господь с вами!» — закричала Эм в смятении. «Ведь это один из наших лучших заказчиков!»
«Он не в себе, мисс Датон Свифт», — сказала Пегги. «Я уверена, что доктор Джарвис...»
«Эх, чтоб тебя!»
Уже на силу сдерживаясь, Диммак забарабанил пальцами по столу.
«Будет когда-нибудь всему этому конец, или...»
«Слышали?»
«Что-то пискнуло», — сказала Энн. «Но, честное слово, Диди, нам придется объяснять маминому пусику...»
«Тихо! Вот! Слушайте!»
«Пожалуйста, мистер Диммак, снимите воротничок», — сказала Пегги. «А если бы вы еще туфли сняли и прилегли...»
«Да замолчите вы!»
Диммак побагровел. Поднявшись из-за стола, он озирался, как затравленный бык.
«А ну, загляните в шкаф!» –
произнес писклявый голос.
«Да, я загляну, разрази меня, бог!» – заревел Димок. Он выбежал из-за стола и бесследно исчез в шкафу.
«За ним! Скорее!» – дико вскрикнула Пегги. «Нельзя отпускать его одного в таком состоянии! Быстрей!»
«Итак, мистер Димок, важно», – начал доктор Джарвис, входя в кабинет.
«Что это? Что я слышу?»
Но увидел лишь, как Энн Даттон Свифт вслед за Пегги исчезла в шкафу. Он помедлил мгновение, потом величаво двинулся через всю комнату к шкафу и распахнул дверцы. Однако узрел лишь полки до отказа, набитые книгами и папками. И услыхал после минутного замешательства лишь сотрясающий землю хор пневматических дрелей.